наверное, сейчас время вернуться к нам в театр, потому что мы дорвались, наконец, лет 8 тому назад до постановки драматической поэмы Сергея Есенина «Пугачев». Вообще, я вам должен сказать, что дело-то было трудное, потому что ее уже собирались ставить, и не кто-нибудь иной, а Мейерхольд. И не когда-нибудь, а когда был жив Есенин. Ну и вы понимаете, что у них им и карты в руки. Но оказалось, что Есенин, несмотря на то, что он поэт-лирик, его всегда рисуют в окружении, значит, березок. Вот, и такое впечатление, что он был такой милый. А он был не только милый поэт-лирик, он еще был человек упрямый. Он, например, говорил, что он не даст вымороть ни одного слова из своей поэмы, а Мейерхольд хотел сделать какие-то купюры. Ну и, в общем, короче говоря, не скандалили, расплевались, наконец Есенин забрал свою поэму и ушел. А мы очень бережно отнеслись к тексту Есенина, ничего не убрали, а наоборот даже добавили. И у нас, да, у нас в спектакле есть интермедии, написанные одним из последних магикан, прекраснейшим человеком и великим драматургом Николаем Робертовичем Эрдманом, который уже, к сожалению, не живет, который дружил с Есениным очень близко, и вообще из того времени человек, который дожил вот-вот до наших дней. Вы знаете, он написал несколько пьес. Я почему про него говорю, он на меня оказал громадное влияние и очень помогал мне, когда я начинал. И когда говорили, что вот, значит, я не могу того играть или того, он говорил, может. А так как ему очень верили в нашем театре, то вот так и повезло. Он написал пьесы «Мандат», в которой сделал свою карьеру Эраст Павлович Гарин. И вообще есть такой смешной тут факт, что Гарин раньше до этой пьесы никогда не разговаривал, как теперь. Это просто Николай Робертович Эрдман, когда читал пьесу, он вообще так в жизни говорил там: «Маман, когда придут красные, вы эту картину переверните, там Карл Маркс». Вот. Это из «Мандата» реплика. И Эраст Павлович Гарин на всю жизнь стал разговаривать вот в этой характерности. Эрдман написал несколько интермедий. И вообще, это был один из самых прекрасных спектаклей нашего театра. И на этом спектакле, как ни на каком другом, видно вот что. Поэтический театр – это совсем не обязательно театр, в котором делаются пьесы на поэзии и на стихах. А просто все элементы поэзии, или многие из них, присутствуют на сцене и не только в виде оформления, а в виде режиссерского, что ли, воплощения. Там есть и символика, и метафора, и образность в этих вот спектаклях. Вот раскрывается занавес в Пугачеве, стоит помост с грубо струганных досок, он опускается метров с 4 до авансцены, стоит плаха, в нее воткнуты 2 топора. Мы по пояс голые, несколько человек, 15 человек босиком, в мешковине, подвязанные веревками с топорами в руках, играем вот этих пугачевцев, участников пугачевского бунта, и весь этот клубок тел полуголых катится к плахе, потому что вот в этом уже есть символ, как все восстание кровавое, этот кровавый бунт, чем дальше, тем больше скатывался, катился к смерти, к концу, к плахе. Вот. Еще что, там есть цепь. Вообще это очень нервное ощущение, когда металл рядом с телом, с голым. У нас с правой стороны и с левой висят две виселицы, на которые вздергивается одежда. Дворянская, когда восставшие одерживают верх, и крестьянская, когда восставшие терпят поражение. Очень часто бьет набат. На станке сзади стоят в черных платьях плакальщицы, которые поют замечательные тексты. Мы нашли их из 18 века, настоящие тексты, а музыку на них написал композитор Буцко. И вот такое вот совмещение текстов реальных, на которые были написаны специальные музыки раньше, и современного композитора тоже дало такое ощущение, что хорошо, это ладно, это прежние века, но очень современно. И тексты были, ну, невероятно красивые. Там: «Чем-то наша славная земелюшка распахана, да чем-то наша славная...» «Вопрос непростый, не смекнем, зачем помост и что наем? Кузьма, Андрей, а что Максим? Давай скорей сообразим. И их на троих, а ну их на троих, на троих так на троих». И вот эти тексты, это я написал для них. Вот, так что... Вообще, я хочу вам сказать, что у нас в театре очень многие делают это, пишут что-то для, или придумывают для наших спектаклей. Поэтому в нашем театре, как ни в каком, может быть, другом коллективе, вы знаете, чем больше вложено в любимую женщину, в ребенка, в дело, тем это становится дороже всегда, да? Хочется отдачи. И так как мы не только на самой низшей ступеньке театрального искусства находимся, актер, потом режиссер, потом драматург, потом начальство, потом Господь Бог, а мы, значит, там где-то внизу, пойди направо, налево, и вот. Так как мы много придумываем и приносим, и пишем и стихи, и музыку, и даже инсценировки, то поэтому у нас какая-то другая даже атмосфера в нашем театре. Я хочу завершить рассказ о театре вот чем. Опять в подтверждение мысли о том, что поэтический театр может быть сделан и на прозе. Это был наш спектакль «А зори здесь тихие», в котором, правда, было очень много музыки. И вот я вам хотел сказать, вы знаете, по повести Васильева было сделано кино. Кино это довольно удачное, зритель его любил. Но ведь дело в том, что смерть вот этих девушек всегда жалко, верно? А вот погибают молодые девушки во время войны в неравном бою с противником. Человек тем и отличается от животного, что он может сопереживать и сочувствовать. Поэтому все в зрительном зале и всхлипывают. Но это не поднимается в фильме дальше частного случая, очень печального, трагичного, но частного случая. Таких случаев было много. А вот в театре в нашем, в котором абсолютно в условных декорациях, сначала грузовик стоит на сцене, камуфлированный, как в начале войны, такими коричневато-зелеными пятнами под лес. Потом его на троса вздергивают наверх, и эти тросы, вот эти вот щиты начинают качаться, его разбирают грузовик, и становятся доски. Они так покачиваются в свету, птицы щебечут, и вот это дерево, которое было камуфлировано под лес, замаскировано, становится настоящим лесом. И умирают наши девушки на этих щитах, у каждой есть свой щит. Раздается выстрел, вращается щит вместе с ней, и звучит песня там, ну, какая-то ее песня. Потом она уходит, щит продолжает вертеться, наглядно видно, что уже нету человека, и звучит хорал. И вот тогда это поднимается действительно до уровня высокой трагедии. Я много раз смотрел наш спектакль, и воздействие удивительное. Сколько бы раз ты ни смотрел, вот так вот хватает за горло, и даже дышать невозможно. Мне кажется, что это замечательная режиссура, великая режиссура. Дает вот такой вот эффект, когда это поднимается до уровня, вот как были греческие трагедии, верно? Так и назывались, греческие трагедии. Треугольный конвертик. Значит, теперь в кино. В кино я начал работать тогда же, когда и в театре. Довольно много уже снимался в кино. И очень часто, приглашая меня сниматься, мне предлагали, чтобы я пел там что-нибудь. Я соглашался и пел раньше и чужие песенки, и сам себе писал. Но в основном всегда это были такие вставные номера, такого типа, что «А, вот, кстати, случайно гитара, ну-ка дай что-нибудь я спою». Вот беру, значит, играю, напеваю какие-то куплеты и так далее. Вот, а потом, как говорится, время переменилось, и стали просить меня уже писать песни, которые имели самостоятельную свою ценность в кино. Вот, и первый фильм, в котором я писал свои песни, это был фильм «Я родом из детства» режиссера Виктора Турова, моего близкого друга, который сам весь родом из детства, потому что, когда ему было 8 лет, на его глазах расстреляли отца, потом их с матерью угнали в Германию, потом он возвращался полгода, потеряв мать, когда их освободили американцы там в Германии, возвращался полгода один по европейским дорогам и пришел домой в Могилев мальчишкой 10-летним. Так что он снимал фильмы действительно взрослыми, но в то же время детскими еще глазами. Ну и я играл в этом фильме роль капитана-танкиста, который горел в танке, вернулся седой человек в 30 лет из госпиталя. И вот я там беру гитару, если вы помните, песни из этого фильма, они вошли в пластинку, там была такая песня. Мне этот бой не забыть нипочем, смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вон снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. И так далее. Потом это моим голосом песня звучала. Потом вдруг с пластинки, когда мы сидим с Ниной Ургант, начинает звучать песня, которая имеется в виду, что звучала еще до войны. Значит, я писал стилизации на довоенные вальсы. В холода, в холода. От насиженных мест нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест, в холода, в холода. А потом вдруг инвалид на рынке моим голосом поет песню. Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки? Всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки? За этот час не пишем ни строки. Молись богам войны артиллеристам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Считает враг, морально мы слабы. За ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы. В прорыв идут штрафные батальоны. А потом в самом конце фильма, когда к стене, всей, которая вся выщерблена пулями и снарядами, подходят женщины с высохшими глазами, выплаканными, и кладут цветы на могилу погибших, мы сделали песню с голосом Марка Бернеса. То есть он пел мою песню. Я с ним дружил в конце его жизни. Это был действительно удивительный человек, который, правда, ценил по-настоящему авторскую песню. И это производило удивительный эффект, потому что мы, например, получили письмо одной женщины, она потеряла память, когда на ее глазах повесили двух сыновей. И она посмотрела это кино в больнице и написала нам письмо, что она вспомнила, где это случилось с ее детьми. «Вы мне вернули память», она написала. Бернесу было письмо и на студию на Минскую. Мы построили эту декорацию, этого не было. Но вот такое было на нее воздействие вот этих вот слов, бесхитростной совсем мелодии, конечно, голоса Бернеса, который весь из тех времен, и еще изображение, и, видимо, ей что-то в ней всколыхнуло, и ей показалось, что она вспомнила. Так что видите, что может делать песня, которая очень точно нашла свое место в картине, в кино, как она может действовать.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
И еще несколько слов о кино. Недавно я написал несколько песен в фильм «Бегство мистера МакКинли». Но, к сожалению, то, что вы увидите на экране, ничего общего не имеет с тем, что было в самом начале. Из-за того, что я пишу песни, которые могут существовать отдельно от фильма, иногда случается так, что они не монтируются с фильмом. Я написал 9 баллад, написано вот такими буквами, что я их пою. Люди, которые любят, идут смотреть фильм и разочаровываются, потому что я как черт из бутылки в начале, и потом так же в конце, через 2,5 часа. Я был очень этим делом расстроен, сказал, что совсем не буду писать ничего для кино. И все-таки, как говорится, мы рабы своих привычек, и человек, который уже вступил на этот путь написания стихов и музыки для песен и кино, он с него же сойти не может. И у меня опять недавно была большая, ну как вам сказать, потеря. Я написал 6 баллад для фильма «Робин Гуд», и когда посмотрели фильм, правда, мне-то сказали, что фильм хуже, чем баллады, поэтому баллады надо убрать, потому что фильм-то не уберешь. Вот. Ну и, к сожалению, нет, ну это так лестно все слушать, но очень печально. Я очень много вложил в эти баллады, потому что мне хотелось сделать, отдать дань своим юношеским впечатлениям. Мы видели Ролф Лина, американский актер, который играл Робин Гуда, скакал на коне, одной стрелой 10 пронзит, и, значит, попадает он там в чужую стрелу, и вообще удивительный совершенно был, прекрасный артист. Но мы уже это видели, а мы сделать хотели кино немножко другое, что все-таки это, да, стреляют, но ведь это смерти, и кровь льется. И не от хорошей жизни они в лесу скрывались, все эти вольные стрелки. И я написал несколько песен. Если вы хотите, я одну из них вам покажу. Называется она «Баллада о погибших лебедях». Это после сцены, когда выходят только что 10 лет не видевшиеся 2 влюбленных, один после крестового похода встречает девушку в церкви, и только что их обвенчали, они вышли, а их сверху застрелил, значит, оскорбленный рыцарь, и они лежат с 2 стрелами в груди, и звучит вот такая песня.
Трубят рога, скорей, скорей, и копошится свита. Душа у ловчих без затей, и жил в оловьих свита. Ну и забава у людей, убить 2 белых лебедей. И стрелы ввысь помчались, у лучников наметан глаз. А эти лебеди как раз сегодня повстречались. Она жила под солнцем там, где синих звезд без счета, куда под силу лебедям высокого полета. Вспари и 2 крыла раскинь в густую трепетную синь, пари по божьим склонам в такую высь, куда и впредь возможно будет долететь лишь ангелам и стонам. Но он и там ее настиг, и счастлив миг единый. Но только был тот яркий миг их песни лебединой. Крылатым ангелам сродни, к земле направились они. Опасная повадка! Из-за кустов, как из-за стен, следят охотники за тем, чтоб счастье было кратко. Вот отирают пот со лба виновники паденья. Сбылась последняя мольба, остановись мгновенье. Так пелся этот яркий стих в пик лебединой песни их, счастливцев одночасья. Они упали вниз вдвоем, так и оставшись на 7-м, на высшем небе счастья.
Это был опыт написания лирических песен. Я их почти никогда не писал, и вот в этом фильме они были. Но я думаю, что они не пропадут. Я сделаю обязательно пластинку, обязательно выпущу их, они будут звучать, и вы их услышите. Ну что же, ну все-таки я надеюсь дальше работать в кино. Сейчас я снимаюсь в фильме «Араб Петра Великого». Ну и так как уже грешно, если я снимаюсь, не использовать меня как человека, который пишет песни, то и здесь мне предложили написать 2 баллады для более полного, что ли, раскрытия вот этого самого человека, которого я играю. Сценарий этот написали замечательные драматурги Фрид и Дунский. Я работал по их сценарию в фильме «Служили 2 товарища». Они много написали «Красную площадь», ну вы много жили, были «Старик со старухой». Они знаменитые наши сценаристы. И они по мотивам Пушкина написали вместе с режиссером Митта, такой есть, который снимал «Гори, гори, моя звезда», вы знаете, точка, точка, запятая, недавно «Москва, любовь моя». Но он считает, что это фильм не совсем удачный его. А на этот фильм он очень надеется. И в этом фильме я играю роль именно Арапа, Петра Великого, Ибрагима, прадеда Пушкина. там меня красят. Иногда видно, что я черный, а иногда нет, свет все съедает. Но должен вам сказать, ну это уже так просто курьезный случай, что самое неприятное во время съемок, и на морозе мы там раздеты, и что угодно, но все можно перетерпеть. Но вот в этой черной ваксе сниматься, это мука, потому что она смывается очень трудно, ее невозможно, потом ее и губкой трешь, и лицо до крови почти. Но вот скоро уже кончится, и я думаю, что скоро вы увидите фильм и услышите, там я буду петь одну песню разбойничью, может быть, я буду петь, может быть, Золотухин, который вместе со мной снимается, играет моего слугу. Мы с ним и в театре вместе работаем, и всегда вместе поем и мои песни, когда снимаемся вместе, и работаем в кино. Так как я много работал в кино, и много писал для кино, и снимался в кино, и, значит, как вам сказать, в общем, песня мне всегда помогала, а не мешала никогда, пока я снимался, то, значит, кино меня тоже натолкнуло на одну такую песню. Есть много очень смешных, курьезных случаев во время съемок, и рассказывают всякие. Например, есть такой случай. Один актер американский, звать его Шон О'Коннери, он знаменит тем, что он играл Джеймса Бонда, сверхсупершпиона, агента 007. Написал эти романы Ян Флеминг, там у них, и они сняли, по-моему, штук 12 картин по этим сценариям. И он необыкновенно известный человек на Западе, его знают все буквально. Он такой супермен, на экране стреляет, соблазняет, ну все делает. Одним словом, он, но в жизни он такой респектабельный господин, довольно уже лысоватый, седоватый, полноватый. Вот, и он к нам приехал сниматься в картину, которая называется «Красная палатка». Значит, он нервничал, когда ехал, думал, что его тут разорвут совсем просто, абсолютно. Значит, такой он знаменитый и известный. А у нас-то этих фильмов никто не видел, его и не знает никто. Так ходит какой-то человек, и бог с ним. И он 2 недели отдохнул, подышал полной грудью, так был счастлив, а потом скучно ему стало, он не привык к такому. Он там попросил даже какой-то вечер сделать, вечеринку, пришли люди, он всячески их пытался развлекать, там, и говорил по-американски, но никто ничего не понимал. Напитки все выпили, которые он, значит, там выставил на стол, там, всякие иностранные, и ушли. Ну, а он посмотрел, все выпито, стол разрушенный, и он, правда, говорит, да, действительно, таинственная страна. Так он не понял, что в чем дело. Ну, и я решил написать по этому поводу шуточную песню о кино. Я ее исполняю обычно тогда, когда меня киношники просят выступить вместе с ними во время, там, праздников кино. Как шутку.
Себя от надоевшей славы спрятав в одном из их Соединенных Штатов, в глуши и в дебрях чуждых нам систем, жил-был известный больше, чем Иуда, живое порождение Голливуда, артист Джеймс Бонд, шпион, агент 07. Был этот самый парень, звезда, ни дать ни взять, настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ли дело, почти что полубог, известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок. Он на своей, на загородней вилле скрывался, чтоб его не подловили, и умирал от скуки и тоски. А то бывало встретить у квартиры, набросятся и рвут на сувениры последние штаны и пиджаки. Вот так и жил, как в клетке, ну а в кино потел, различные разведки прям дурачил, как хотел. То ходит чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре прям кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймс Бонда, товарищи из Госфильмофонда, совместную картину к нам зовут, чтоб граждане его не узнавали. Он к нам решил приехать в одеяле, мол, все равно на клочья разорвут. Вы посудите сами, на проводах в ЮСА все хиппи с волосами побрили волоса, с его сорвали свитер, отгрызли в миг часы и растащили плиты прям со взлетной полосы. И вот в Москве не сходит он по трапу, дает доллар носильщику на лапу и прикрывает личность на ходу. Вдруг кто-то шасть на газике к агенту, он киноленту вместо документу, что, мол, свои, мол, хаву дую-ду. Огромная колонна стоит сама в себе, но встречает чемпиона по стендовой стрельбе. Попал во все, что было. Он выстрелил с руки, по нем ну все с ума сходило. И даже мужики довольны, что его не узнавали. Он одеяло снял в национале, но несмотря на личность и акцент, его там обозвали оборванцем, который, дескать, притворялся иностранцем, еще заявлял, что, дескать, он агент. Швейцар его за ворот, тут решил открыться он, говорит, 0,7 я, вам межгород, так надо взять талон. Во рту скопилась пена и горькая слюна, и в позе супермена он уселся у окна. Но водки на шестерке приближали, и недоразумение замяли, и разменяли фунты на рубли. Уборщица ворчала, вот же пройда. Подумаешь, агентишка какой-то, у нас в 9-м принц из Сомали.
Спасибо. Дорогие мои зрители, прекрасные, как всегда, потому что для вас и работаем. Я ведь на бис никогда не пою. Кроме всего прочего, это знаете, почему я не пою? Потому что это обман. Все знают, сколько они споют, просто уходят раньше времени, а потом появляются, чтобы вы сказали, он какой он милый, симпатичный, мы его просили, он остался. Я никогда не недовыполняю плана, я всегда перевыполняю только. Или норму. Поэтому я все закончил для вас, все, что я вам рассказал, всю мою лекцию, тему. Она неисчерпаемая, про нее можно разговаривать очень много, и много раз, и по-разному. Поэтому я еще, наверное, к вам приеду. Спасибо вам большое.